Глава 15. Под землей. Вероника проснулась, протерла глаза, зевнула и потянулась. Голова гудела. Девочка прислушалась и поняла, что на самом деле гудит вовсе не голова, гудит все вокруг. Множество всевозможных машин и механизмов, построенных будто бы специально для того, чтобы гудеть. Просто удивительно, как ей вообще удалось заснуть. Она откинула одеяло, встала с кровати, быстро оделась и отправилась искать единственного обитателя этого странного подземного царства. Вероника догадывалась, где он может находиться, и не ошиблась. Шимпанзе по имени Бенедикт обнаружился перед экраном собранного им недавно телевизора. Бенедикт услышал шаги девочки и обернулся. «О, привет! Хорошо спалось?» «Ничего, спасибо», — уклончиво ответила Вероника, которой спалось очень тревожно, но в этом не было вины Бенедикта. Напротив, тот сделал все от него зависящее, чтобы облегчить ей пребывание в его подземной мастерской. Накормил хлебом, напоил чаем и уступил нечто скрипящее и пружинистое, обозначенное как кровать. Однако Вероника чувствовала, что шимпанзе действительно делится с ней всем, что у него есть, и делает это от чистого сердца. Бенедикт кивнул в сторону чайника на маленькой плите. «Как раз вскипел. Наливай себе чаю и садись, полюбуйся на своих последователей. По всем каналам только они». Девочка поморщилась. «Они мне не последователи». Бенедикт хихикнул. «Ты для них богиня. Я вот думаю, что много веков назад точно так же зверей обманули кем-то названным космическим первозверем». Голос Бенедикта стал злым. «А мы теперь расхлебываем». «Да что там мы? Я расхлебываю!» Шимпанзе оседлал любимого конька, и Вероника решила не реагировать. Ей и так с большим трудом удалось убедить Бенедикта, что она настоящая, а не морок, насланный религиозными мракобесами. Прошедшей ночью, сбежав от брата Немрода, Вероника попыталась было покинуть замок графа Бабуина через парадный вход, однако по пути все время натыкалась на верониканцев и сверхобезьянцев. Страх оказаться узнанной вынудил ее искать иные пути. Эти пути привели ее в лифт и заставили спуститься еще глубже под землю. Может, там удастся переждать ночь, а днем подняться наверх и выскользнуть наружу в толпе туристов. Под землей оказался длинный коридор, пройдя по которому Вероника наткнулась на дверь. Так она и попала во владение шимпанзе по имени Бенедикт, изобретателя и механика. Огромный зал, в котором очутилась Вероника, был полон причудливых машин непонятного назначения. Между ними суетливо сновал их создатель в замызганной старой рясе и огромных очках. Он заметил возникшую на пороге фигуру в рясе с капюшоном, подбежал и удивленно спросил: «Вы кто?» Первой реакцией Вероники было желание немедленно убежать. Но она не стала этого делать. Сколько можно убегать? Этот шимпанзе здесь один и, судя по виду, совершенно безопасен. Может, он не такой чокнутый, как его собратья наверху. Вдруг он ей поможет? Вероника откинула капюшон. Шимпанзе икнул, быстро отвернулся и сделал вид, что ужасно занят починкой ближайшей машины. Такая его реакция сильно удивила Веронику. «Эй!» — позвала она. Шимпанзе не отреагировал. «Я к вам обращаюсь!» Шимпанзе на секунду скосил глаза в ее сторону и буркнул. «Ничего не выйдет». «Что не выйдет?» — опешила Вероника. «Я знаю, что вас нет», — ответил шимпанзе, стараясь не смотреть в ее сторону. «Так что не пытайтесь делать вид, будто вы есть». Вероника подняла брови. «Меня нет? Это почему же?» «Я в вас не верю». Вероника думала, что запас ее способности удивляться уже исчерпан. Однако она ошибалась. «Ничего себе заявочки! Это как понимать, вы в меня не верите?» Странный сверхобезьянец наконец соизволил повернуться в ее сторону. «А чего мне в вас верить? Вас же не существует». «Да ну! А почему тогда вы со мной разговариваете?» «Ну, вы задаете мне вопросы, я отвечаю». «Ага, выходит, я существую». «Не выходит». Вероника нахмурилась. «Погодите,
«Вы что, считаете меня галлюцинацией? Может, мне вас стукнуть, чтобы развеять сомнения?» «Стукать меня не надо», — покачал головой шимпанзе. «И галлюцинацией я вас не считаю. Просто вас не существует. Но это не мешает мне с вами разговаривать». Быстрым движением Вероника вытянула руку и ущипнула зануду за локоть. «А!» — выкрикнул тот. «Вы что?» «Я существую», — процедила девочка сквозь зубы. «Ладно, ладно, существуете. Только я все равно в вас не верю, потому что вас нет». «Да с чего вы взяли, что меня нет?» — возмущенно воскликнула девочка. Шимпанзе принял важный вид. «Потому что я материалист и атеист», — гордо объяснил он. «Я не верю в космического первозверя, а значит и в сверхобезьяна, а следовательно и в вас». «Так вы все же знаете, кто я?» «Конечно, я же смотрю телевизор. Я знаю, что вы богиня, но я также знаю, что вас не существует». «Есть и другое объяснение», — заметила девочка. «Я существую, но я не богиня». «О!» — ответил шимпанзе и задумался. «Действительно, такое возможно. Тогда кто же вы? Вид у вас, признаюсь, странный. Таких зверей я прежде не видел». «Слушайте», — внезапно засиял сверхобезьянец-атеист, — «вы опытный экземпляр, да? Генетический урод из биологической лаборатории. Так она существует». «Я не урод», — обиделась Вероника. «И вообще, выбирайте выражение. Я из другого мира. У нас все такие, как я. В другие миры вы верите?» «Запросто», — кивнул шимпанзе. «Они же материальны, а я материалист». «Так вы пришелица. Вот это доказывает, что космического первозверя нет».
«Разве?» — удивилась девочка, но спорить ей больше не хотелось.
— Впрочем, как хотите, пускай доказывает. Меня зовут Вероника.
— А то я не знаю, — усмехнулся шимпанзе. — Ну, а я Бенедикт. Раньше меня звали брат Бенедикт, а теперь просто Бенедикт. Еще у меня есть прозвище «Сумасшедший самоучка».
— Очень приятно, — улыбнулась Вероника. — А то, что вы в меня не верите, это даже хорошо, потому что от тех, кто в меня верит, мне не по себе. Я от них сбежала. «Ведь вы меня не выдадите, правда?»
«Конечно нет! Как можно выдать того, в кого не веришь?»
«Прячьтесь у меня сколько хотите. Чаю?» Вероника с облегчением согласилась. «А как так вышло, что вы не верите в космического первозверя?» — полюбопытствовала Вероника, когда вскипел чайник. «Ведь вы же были сверхобезьянцем». «Это результат тщательного анализа глубин мироздания», — важно ответил сумасшедший самоучка. «Рассказать? Расскажите». И Бенедикт поведал Веронике свою историю. Однажды, несколько дней назад, когда он еще был фанатичным сверхобезьянцем и звался не просто Бенедиктом, а братом Бенедиктом, к нему в лабораторию ворвались террористы во главе с лисом, котом и шимпанзе, под началом у которых был коала. Бандиты заставили брата Бенедикта открыть им путь в низшие слои мироздания для спасения подруги одного из террористов. Оставшись один, сумасшедший самоучка с удивлением обнаружил, что он одновременно ненавидит негодяев и симпатизирует им. Это открытие настолько его поразило, что он немедленно засел за священные тексты в поисках ответа на вопрос, какое отношение является правильным. Что ему следует делать, ненавидеть или симпатизировать? И тут его ждало новое открытие. В одной главе священные тексты утверждали: «А если ворвутся в лабораторию твою непрошенные гости, да еще и будут среди них лис, кот, шимпанзе да коала под началом их, не позволяй уйти им живыми, но возненавидь их, ибо чужие они и пришлые, и противны в глазах космического первозверя и никогда не примут сверхобезьяна как родного. Позови на подмогу, да учини над ними самосуд со смертным приговором, ибо сказано, посягли они и посему наказаны будут». Однако в другой главе священные тексты заявляли буквально обратное. «А коли придет в мастерскую к тебе хитрец Куала,
да начальники его лис, кот и шимпанзе и заставят делать то, что противно сердцу твоему, не злись и не суди их, а пожалей да помоги. Ведь не ведают они, что творят, ибо дураки они, заблудшие они, и в участии твоем нуждаются они, чтобы обратил ты их мордами к космическому отцу нашему, хоть и плевать ему на нас, но не плевать тебе на них». Озадачился сумасшедший самоучка. Почему священные тексты дают настолько разные указания? И какое из них правильное? И тут сознание брата Бенедикта поразила ужасная мысль. Сама постановка вопроса, какое из указаний правильное, является совершенно и абсолютно невозможной. Ведь это же священные тексты. Они по определению не могут давать неправильные указания. Значит, правильны оба. Но это же невозможно. В страшном волнении изобретатель принялся листать книги и увидел, что поразившее его явление оказалось вовсе не единичным. Священные тексты противоречат сами себе. Уж не потому ли одни звери творят во имя веры очень хорошие поступки, а другие во имя той же самой веры ужасные? И те, и другие ссылаются на священные книги, приводят цитаты, так что вроде бы все верно. Все по закону. Да вот только закон этот меняется от главы к главе, причем его кидает из крайности в крайность. И решил тогда сумасшедший самоучка священные тексты переписать. Разделить их на две книги, хорошую и плохую. В хорошей книге он соберет все те указания космического первозверя, которые приводят к добрым поступкам, вроде «люби всех зверей, ведь все они вышли из тела моего», а в плохой книге он соберет те указания, которые приводят к ужасным поступкам. Например, указание «да, все звери вышли из тела моего, но некоторые пошли слишком далеко, и им следовало бы поотрывать лапы, дабы не выпендривались». Таким образом, каждый сможет выбрать, какого варианта веры придерживаться, доброго или злого. Заодно и окружающим станет ясно, кто есть кто. Какое будет облегчение для всех? Брат Бенедикт с энтузиазмом взялся за работу. Однако очень быстро возникла проблема. Далеко не всегда ему было ясно, как трактовать то или иное указание. Вот, к примеру, такое «не пей яблочный сок после сока томатного». Это хорошо или плохо? «Не беда», — сказал себе брат Бенедикт, — «мне поможет компьютер». Он загнал священные тексты в компьютер и запустил программу разделения на хорошее и плохое. Однако все оказалось не так просто. Компьютер взялся за фразу про соки, немного повис, а потом заявил: «не хватает данных». «Каких еще данных?» — недовольно напечатал брат Бенедикт. «Яблочный сок отравлен?» — спросил компьютер. «Нет», — ответил брат Бенедикт. «А томатный?» «Нет». «Тогда это плохое указание». «Почему?» — удивился шимпанзе. «Потому что бессмысленное». «Неправда». «Почему?» «Указание космического первозверя не может быть бессмысленным, даже если он сам захочет, чтобы оно было бессмысленным». Сумасшедший самоучка растерялся. «Ну, если захочет, то возможно». «А он хочет?» «Не знаю». «Не хватает данных». Брат Бенедикт вздохнул и выключил компьютер. Помощи от него не дождешься. Надо будет построить специальный религиозный компьютер, способный самостоятельно разбираться в тонкостях веры. Знать бы еще, как его построить. И изобретатель отправился спать. Посреди ночи он внезапно проснулся и вскочил, пораженный неожиданным открытием, совершенным им во сне. «Нет никакого космического первозверя. Только так можно объяснить неразбериху со священными текстами. Так что правы атеисты, которые утверждают, что мир создался сам собой, без всякого вмешательства высших сил». «Никаких высших сил нет. Сверхобезьян не придет. Все, во что верил брат Бенедикт,
ложь. Но теперь кончено. Он прозрел. Отныне его не проведешь, и никаких больше братьев. Он просто Бенедикт, ученый, изобретатель, материалист и атеист. Обычный гениальный шимпанзе, который не верит в богов. Ну вот, все стало на свои места. Бенедикт рассмеялся. «Эй, космический первозверь, я в тебя не верю. Ну-ка, накажи меня, порази меня какой-нибудь молнией». «Ага, то-то!» — возликовал он, когда никакого наказания не последовало. «Что и требовалось доказать». Чрезвычайно довольный собой, сумасшедший самоучка потратил весь день на то, чтобы собрать телевизор. Для этого пришлось разобрать несколько других машин. Коварную установку 24, растворитель врага и машину для эвакуации. И стереть с потолка невесть откуда взявшуюся непонятную надпись «Делать больше нечего». Вечером Бенедикт смотрел телевизор и с чувством глубокого удовлетворения пил яблочный сок после томатного. Вероника отрезала себе кусок хлеба, посолила его и уселась рядом с Бенедиктом перед телеэкраном. Шла передача про самое важное, постоянной ведущей которой была лисица Инга СМИ. В гостях у Инги СМИ находился самец мартышки, известный как Его Святейшество, глава Ордена Сверхобезьянцев. Вид у Его Святейшества был наилукавейший.
«И звери!» — вещал главный сверхобезьянец. «Вас жестоко обманули! Вероника не сверхобезьян! Но у меня для вас прекрасная новость. Настоящий сверхобезьян явился и готов войти в студию, чтобы все убедились, какой он настоящий».
«Ха!» — усмехнулся Бенедикт, скосив глаза на Веронику и призывая ее присоединиться к его веселью. «Ха!» — сказала Вероника, не желая обижать гостеприимного хозяина. Тем временем в студии под аплодисменты появился какой-то тип в белоснежной рясе. Он был похож на пожилого шимпанзе, с которого сбрили всю шерсть. Зрелище весьма пугающее.
«Я сверхобезьян!» — патетически воскликнул новый гость программы. «Единственный и истинный! Последуйте за мной, о звери, и познайте все то, о чем молчит космический отец наш».
«Ой!» — внезапно оживилась Инга СМИ. «Я вас узнала! Вы же Казимир Фигляров-Софитов, актер. Моя бабушка вас обожает».
Единственный и истинный сверхобезьян расплылся в счастливой улыбке.
«Правда обожает?» —
спросил он, начисто выйдя из образа. Было видно, как занервничал его святейшество.
«Что такое?»
— вскричал он, пристально вглядываясь в морду Фиглярова-Софитова.
«Не может быть! Какой коварный обман! Признавайтесь, кто вас нанял?»
«Так ведь...» —
начал было актер, собираясь абсолютно честно признаться, кто его нанял.
«Никаких оправданий!»
— немедленно перебил его глава секты.
«Как вы могли посягнуть на святое, выдать себя за сверхобезьяна? Вы ничем не лучше Вероники, прокляну! А вы что уставились?» — закричал его святейшество в камеру. «Немедленно прекратите передачу! Не видите разве, какое у нас горе?»
По экрану пошли помехи. Сумасшедший самоучка заливался хохотом. Теперь, когда он стал законченным материалистом и атеистом, все, что касалось его прежней веры, сильно его забавляло. Ох уж эти звери, во что только не верят, в космического первозверя, в сверхобезьяна, дикий народ. Не то что материалисты и атеисты. Изображение вернулось в норму, и в передаче начался новый сюжет. На этот раз в гостях у Инги СМИ оказались шимпанзе-верониканец Еремия и одетая во все черное рысь Жозефина Витраж в качестве председателя морально-нравственного общества «Духовный очернитель».
«Брат Еремия, и сразу вопрос», — начала ведущая, но Верониканец строго ее перебил.
«Вопрос может быть только один. Вы уже перешли в лоно верониканства?»
«Конечно», — воскликнула лисица, демонстрируя тетрадь по математике. «Почти вся студия перешла в это лоно».
«Это правильно», — милостиво кивнул Еремия. «А то, мало ли, приглашайте в передачу его бывшее святейшество, этого еретика и заблудшего лгуна. Нехорошо».
«Сверхобезьянцы развращают народ», —
энергично вступила в беседу Жозефина Витраж.
«Да и вообще, все, кто не с нами, верониканцами, исполнены греха и развращают наших детей. Взять, к примеру, музыку, ведь ее слушает молодежь. Чему она учится? Вот у нас тут с собой диск новоиспеченной группы «Сыщики и воры». Как вы думаете, какой тайный посыл скрыт в их песнях?»
«Понятия не имею», — признала Синга СМИ.
«А вы поставьте», — мрачно предложил Еремия.
Ведущая поставила диск в стереосистему и нажала пуск. Из динамиков полились звуки мандолины и гобоя. К ним присоединилась скрипка, а затем чистый женский голос. «Моя любовь, как птица, что в клетке томится». На этом месте Еремея выключил музыку. Ведущая, непонимающе, на него уставилась. «И что здесь не так?»
«В том-то и дело», —
назидательно произнесла Жозефина Витраж.
«Кажется, что ничего такого. Они очень ловко маскируются, эти, с позволения сказать, певцы.
Но, как было уже замечено, адский посыл, тайный», — добавил Еремия. «Давайте прокрутим запись в обратную сторону».
Он нажал на пуск в обратную сторону, и все услышали. «Я истимот, ектелк, вочт, ацитп, как вобюл, я ом».
«Звучит жутко», — согласилась ведущая. «Но все равно непонятно.
Истимот — один из наиужаснейших демонов Нижнего мира», — объясняет Еремия. «А сама фраза на древнедемоническом. Страшный мертвый язык, которого никто не знает, но который действует на подсознание. То, что мы сейчас слышали, по моему ни на чем не обоснованному, но верному мнению, переводится как «Естимот хочет, чтобы ты грешил, подчинись или умри».
«Ничего себе!» — остолбенела Инга СМИ. «Бедные ребятишки! Теперь понятно, отчего в обществе такое падение нравов».
«И ведь вся рок-музыка так!»
— сокрушенно покачала головой Жозефина Витраж.
«Представляете? Лично меня просто трясет! Куда катится мир?»
«А давайте еще что-нибудь наоборот послушаем», — возбужденно предложила Инга СМИ. «У меня тут где-то были чугунные войны».
Еремия и Жозефина Витраж содрогнулись.
«Чугунных войнов даже не надо прокручивать наоборот», — воскликнула Рысь. «И так слышно, что сплошной разврат по одним только гитарам. Не вздумайте ставить».
«Давайте лучше послушаем фрагмент речи его еретического святейшества», — сказал Еремия. «Это хоть и не музыка, но, поверьте, тоже очень познавательно».
Он поставил диск в систему. Послышался кашель, а затем голос главы сверхобезьянцев.
«Душа томится!»
Еремия не позволил ему продолжить и нажал на стоп.
«А теперь послушаем в обратную сторону».
«Естимот, ашут», — сказала стереосистема и закашляла. «Видите», — весомо произнес Верониканец, — «опять естимот».
Таким образом, его неактуальное святейшество поклоняется естимоту, а вовсе не космическому первозверю или сверхобезьяну. Ведущая сделала круглые глаза.
«Кто бы мог подумать, а что такое ашут?»
«Ашут — жена Истимота. Демоница, приходящая к детям во снах и пугающая их картинами школьных уроков».
«Какой ужас!» — воскликнула Инга СМИ. «И все это под нашим носом!»
Жозефина Витраж тяжело вздохнула.
«И не просто под носом!» — чуть не плакала она. «А при живейшем нашем участии!»
«Как это?» — не поняла ведущая. Рысь протянула ей еще один компакт-диск. Инга Сми с готовностью запихнула его в стереосистему. «Это что?» — спросила она, протягивая лапку к кнопке «Пуск».
«Это вы»,
— ответила духовная очернительница. Лапа ведущей застыла в воздухе. «Простите?»
«Это запись вашего голоса», —
жестко пояснил Еремия и сам нажал на «Пуск». Из динамиков раздался голос Инги Сми.
«А теперь о погоде». «Слушаем в обратную сторону», — сказал Еремия.
«Едокоп орепет А», — заявила стереосистема. Ведущая сникла и упавшим голосом произнесла.
«Едокоп тоже какой-нибудь демон, да?»
Еремия кивнул и конкретизировал.
«Не такой ужасный, как Естимот, но все равно плохой. Демон же».
«Я не специально», — прошептала Инга Сми.
«Мы понимаем», — почти ласково ответил Верониканец. «Вас совратили, соблазнили злом. Но вы еще можете ступить на путь истинный. Первый шаг», — он кивнул в сторону тетради по математике, — «вы уже сделали».
Ведущая воспряла духом. «Я готова сделать больше».
«Тогда одевайтесь скромнее», —
внезапно разозлилась Жозефина Витраж.
«Что это за голые плечи, я не понимаю?»
«Я, простите...»
«Это безнравственно!»
«Больше не буду!»
«Какой пример вы подаете девочкам, голые плечи?»
Инга Сми закрыла морду лапами и всхлипнула. Но Жозефина Витраша не думала ее жалеть.
«Посмотрите на меня! Мои плечи прикрыты! А почему? Потому что я высоконравственная верониканка! Брать пример!»
«Успокойтесь, дорогая», — миролюбиво сказал ей Еремия. «Наша любезная ведущая уже раскаивается».
«Я раскаиваюсь», — подтвердила Инга Сми. «Послушайте другие мои записи. Увидите, я не такая уж и пропащая».
«Конечно, послушаем», —
заверила Жозефина Витраж.
«Мы всех послушаем. Уже собраны записи половины градбуржцев. Теперь безнравственность в большой опасности. Всех выведем на чистую воду».
«Да поможет нам Вероника», — смиренно добавил Еремия.
«Начинаются новые времена», —
восторженно и грозно воскликнула Рысь.
«Времена святейшей цензуры. Да здравствует моя мораль! То есть я хотела сказать просто мораль».
Вероника сидела притихшая, лицо ее стало белее мела.
«Что я наделала?» — прошептала она. «Это все из-за меня».
Сумасшедший самоучка хмыкнул и ничего не сказал. Он вскипятил воду и заварил чай себе и девочке. А в передаче тем временем опять сменились гости. Ушли Еремея с Жозефиной Витраж и вернулся его святейшество.
«Радостное известие!» — сияя объявил он. «Явился истинный сверхобезьян!»
«Опять?» — поморщилась Инга Сми. «Вы уже одного сегодня приводили. Думаю, моя бабушка была в восторге. Она в молодости ходила на все его спектакли».
Его святейшество замахал лапами.
«То был ложный сверхобезьян, вроде Вероники. А теперь, внимание, подлинный!»
Он кинул взгляд через плечо и крикнул кому-то за пределами кадра.
«Ну, входи же! Эй, скажите кто-нибудь сверхобезьяну, чтоб входил!»
Он повернулся к ведущей.
«Сейчас, сейчас!»
В кадре появился субъект в белой рясе. На этот раз субъект оказался бритым наголо павианом. Он даже успел ничего сказать, как Инга Сми сообщила.
«И его я знаю. Он тоже актер. Его зовут Мигель де Горилла, любимец моей мамы».
«Да что ж такое!» — расстроился его святейшество. «Все меня сегодня обманывают! Это заговор! Точно заговор!»
Ведущая досадливо махнула лапой. «Никакой это не заговор. Ничего у вас не выходит. Идите лучше молитесь своему Естимоту». Глава секты выпучил глаза.
«Кому?»
Но Инга Сми лишь повела плечами и обратилась к зрителям. «Что ж, наша передача подошла к концу. Увидимся завтра в это же время, а сейчас экстренный выпуск новостей». Под ритмичную музыку
На экране побежала заставка. Новости, все самое плохое со всех концов света. Затем музыка смолкла, и появилась крупная надпись. «Важно! Спецвыпуск! Новость часа!» Под барабанную дробь надпись сменилась другой. «Пропала опасная богиня! Особые приметы! Вероника!» Держа в руках недопитую чашку с остывшим чаем, девочка потерянно смотрела на экран. Надежда, что побег решил ее проблемы, улетучивалась с каждой секундой. Все стало еще хуже.